Публика дошла до кондиции. Осталось ответить на вопросы. Первый вопрос прилетел со спины. Сергей не расслышал и уточнил, аккуратно разворачиваясь. «Как?» «Заветом Форда, говорю, верно, что ли? Чего они у вас черные?» «Форд, конечно, голова, но и конструктивная необходимость. Солнечные батареи», — объяснял Сергей, случившийся вдруг тишине. «Можно было сделать коричневыми, но это как-то не кузяво. А перед нами все цветет, за нами все горит. Вот и решили. Пусть пока так». «А где батареи-то? Здесь?» — поинтересовался собеседник. Игулка хлопнул по капоту. Сергей чуть не рявкнул, оценив звук и размер хлопавшей ладони. Но чего-то сдержался и тут же себя возблагодарил. Ладонь выглядывала из рукава совсем дорогого темно-синего костюма. А в костюме находился сам губернатор Красноярского края Брякин. Поджарый, молодой и весь красивый, откуда черт его принес. Сергей невозмутимо принялся объяснять про энергособирающие покрытия, батарейные блоки. И, упреждая дилетантское нытье про остальные энергоисточники, а сам высмотрел телохранителя за спиной Брякина и Порше, брошенный на въезде в карман. «Только приехал, значит». «От тайги железкой довезли?» — спросил Брякин. «Зачем?» «Своим ходом от Союза. Сразу Белая юрта, потом Назарова, ну и сюда. Испытательная ж машина, чего их кутать?» Брякин поднял бровь, уронил и хотел что-то сказать, но, ввинтившись ему чуть не под локоть, Бурят протраторил. «Павел Валерьевич, они ж такой цирк на колесах показывали, реальный топ-гир». «Я успел немного увидеть», — сказал Брякин. «Своим ходом, говоришь?» «Ну, давай проверим». Развернулся и пошел к Порше. Сергей секунду смотрел им вслед, потом громко сказал. «Товарищи, позвольте, пожалуйста». Товарищи расхлынулись. Максим молча сунулся в кабине. Андрей сперва окликнул. «Сергей Владимирович». Сергей цопнул Максима за локоть, сказал. «Ребят, ну, неудобно, он же сам поведет. Потом скажут, конечно, профи выставил. Вот он губера и сделал. Я должен. Извините». Макс застыл, потом, похоже, понял и кивнул. На Андрея смотреть было некогда. Порш уже взревел, но тоже поймет, не дурак ведь. Сергей хлопнул дверью, снялся с ручника и дал задний ход, разворачиваясь. Успел заметить, что бедолага из праворульного джипа тут же выскочил на волю через пассажирскую дверь, и следующие полторы минуты уже не отвлекался. Джип губернатора, шустро вильнув, убежал к стартовой линии, нетерпеливо вскрикивая, дождался, пока подтянется Кипчак, и тут же дунул вперед. «Топи-топи!» — подумал Сергей, в полглаза наблюдая, как корма Порше тает в песчаной буре, напоминающей поваленный смерч. Кипчак опять раскочегарился, будто по техпаспорту. На пятой секунде включился второй контур, на десятой подхватились остальные. Машина поймала свой ход и поперла с ощутимым от копчика до затылка ускорением. Блик скошенного заднего стекла... Загашенный был грязюкой, снова прогрыз песчаную гордину и начал приближаться. На первом повороте съем половину дистанции. На втором обойду, хоть ты противолодочным зигзагом всю трассу исчерти. Спокойно думал Сергей, не глядя больше на приборы. Это он вовремя отвлекся от диалога с компьютерами. Иначе не успел бы среагировать на маневр Порше. Брякин, видать, оценил способности преследователя и решил не дожидаться реализации кузнецовского плана, то есть на ближайшем повороте Кипчак, как положено, убрал половину расстояния до Порше, и почти сразу к блику на стекле добавились стремительно растущие стоп-сигналы. «Он задницу подставляет, что ли?» — подумал Сергей, взяв чуть влево, и тут Порш взревел и метнулся вправо, к обочине и через нее. Правые колеса прыгнули на бруствере, Порш сильно накренился и тут же клюнул носом, подбросив корму, как строптивый жеребец. У Сергея сквозь диафрагму ухнула прохладная линза. «Капец!» — понял он. расшибется. Мы сами виноваты. Губера нам не простят. И по дуге вписался в пробитую Поршем брешь. Бреши, оказывается, не было. Была малозаметная колея, по которой благополучно драпал к лесу живой здоровый Порш. Скакал с дробным ревом, как костяшка по стиральной доске, но бойко и с хорошими шансами на отрыв. «Что же ты, зараза, бровь себе подбрила?» — с орбитальным облегчением подумал Сергей. Облегчение кончилось вместе с полетом над обочиной. Типчак брякнулся в свежевзрытую колею, веско, но вроде без хруста в суставах, и Кузнецов притопил. Руль задергался, сиденье и пол быстро напинали водителя по заду и пяткам, но машина шла по курсу, как змей по нитке. Тряска кончилась, Кипчак влетел в клетку из прутиков и стволов, разброшенную на площадях пары Франции, проскочил внезапное размножение колеи, взял пригорок, ухнул вниз, влево, вправо, дерево, уф, обошел и с дробным хлюпанием вмазался в красноватые болотца. Днище запарусинило. Машина поперла юзом в сторону ряда сосен. Сергей поиграл рулем и чисто на автомате отгазовал. Толку теперь. Кипчак стремительно терял скорость, поплыл к дальнему краю болотца, цепанулся колесом, лениво совершил полтора оборота, к счастью, не по вертикали, и на этом успокоился. Не то что поступится, по брови в грязище. «Вот, сука, заманил и упокоил», — с ненавистью подумал Сергей, когда к нему вернулась способность думать предложениями, а не импульсами. «Влево, вправо, тормоз». Он распахнул дверцу и принялся осматриваться, чтобы выпрыгнуть половчее. «И что поделаешь? Занять ближайшую кочку с видом холопа сусличьей породы, бесконечно довольного удачной шуткой вышестоящего боевака?» «Сейчас, очевидно, Брякин должен был совершить круг почета по опушке и вернуться с безопасной стороны, чтобы поделиться с самородейным гостем остроумными замечаниями по поводу проходимости Кипчака, его уместности в настоящей русской тайге и мастерства союзных водителей». «Я горизонт промахиваю схода», — обреченно вспомнил Сергей и приготовился ждать. Впереди истошно взревел мотор. Сергей огляделся. Мотор взвыл совсем отчаянно. «Я грязью из-под шин плюю, в чужую эту колею», — веселее сообщил себе Кузнецов. Судя по звуку, губернатор застрял за следующим пригорочком, метрах в 30. Сергей выпрыгнул, почти не угваздавшись, и аккуратно цаплей дошагал до вершины пригорка. С нее открывался чудный вид на следующую ложбину. Там была не пахота даже. Место падения Пизанской башни в бассейн с загустевшим раствором. Порш стоял в самой середке, еще и совсем в поперек вектора первоначального движения. Распахнутая дверца вымачивалась в багровой жиже. Губер, наполовину вывалившись наружу, пытался рассмотреть сперва передние, потом задние колеса. Подчеркнуто не заметив Кузнецова, он вернул туловище в кабину, повертел руль и снова нажал на газ. Спереди и сзади Порша родились невыразительные буруны, машина не шелохнулась. Губер выключил мотор и стукнул по сигналу. Порш недовольно рявкнул. «Дороги и дураки», — пробормотал Сергей, с удовольствием осматривая диспозицию. «Чего?» — нервно спросил Брякин. «Не идет», — сочувственно спросил Сергей. «Смешно ему. Сам-то сел? Ну вот и... Ладно, ну где эти орлы?» Он вытащил из кармана телефончик и, чертыхаясь, принялся искать нужный номер. «Вы куда?» «В охрану. Павел Ильич». Будто всегда помнил наизусть, — сказал Сергей. — Я не очень опасен, честно говоря. Давай, давай, льсти себе, остряк. Не видите, что ли, бульдозер надо вызывать, пока движок не полетел. Или танк. Думаете, надо? У вас другие соображения. Но, может, так получится?